Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В последнее время на просторах интернета нередко доводилось встречать такую мысль. Понимаем ли мы, о чем просим в молитве «Отче наш»? Человек говорит Богу: «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». То есть человек просит Бога простить его ровно в той же мере, в какой сам человек прощает других. И если вспомнить, что молитва «Отче наш» оставлена людям самим Христом, то есть сам Бог так определил устроение жизни, то становится понятно, почему тема прощения совершенно исключительная, фундаментальная для христианства. Не одна из, не просто часть совокупного учения, но нечто поставленное под совершенно особый знак. Так на это предлагает посмотреть наш первый на сегодня собеседник, известнейший проповедник и богослов XX века, протопресвитер Александр Шмеман.
«Если вы не простите друг другу прегрешений, то и Отец ваш Небесный не простит вам прегрешений ваших». Эти слова слышат верующие в церкви накануне начала Великого Поста, так называемое прощенное воскресение. И если есть на свете заповедь, поступок, внутреннее состояние, менее распространенное, так это, вне всякого сомнения, прощение. Если не знать Евангелия и никогда ничего не услышать о Христе и об Его учении, если ограничить свое мировоззрение и свое мироощущение только тем, что вычитываешь из газет, то можно, кажется, прожить всю жизнь, так и не узнав, что такое прощение, и почему оно хорошо, нужно, необходимо, почему из всего того, что вошло в мир с христианством, именно оно, прощение, способность прощать, призыв к прощению на протяжении веков стоял в самом сердце именно христианского мироощущения. Действительно, в той системе мыслей и чувств, которую нам стараются всеми силами привить на протяжении вот уже больше 50 лет, и привить буквально с колыбели, в этой системе не только нет места прощению, нет, оно отождествлено с изменой, подлостью, низостью. Классовый враг, внутренний враг, внешний враг, враг народа, враг прогресса, не только словами этими пестрит всякий печатный текст, будь то теоретические книги, будь то газеты, будь то брошюры, но слово это ключевое, основное, как бы философская база всего. Выньте его, и что останется? Рухнет все здание. И, конечно, не случайно, что общество на этой философской базе, на этой идеологии построенное, что общество это тем самым построено на доносе, возведенным в ранг нравственной добродетели, на слежке всех за всеми, как патриотическом долге, короче говоря, на вражде, как принципе и двигателе жизни. И тогда неудивительно, конечно, что общество это, или вернее, та кучка фанатических приверженцев идеологии вражды, что держит это общество в своих ежовых рукавицах, больше всего на свете боится именно Евангелия, именно Христа и его учение, и его провозглашает как бы главным врагом, врагом, которому не может и не должно быть места в обществе, построенном на отрицании прощения. Как можно допустить его? Ведь чуть ли не с первых страниц книги падают и прямо в сердце нам эти невозможные неслыханные слова. Вы слышали, что сказано древним: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, прощайте проклинающим вас. Если вы не простите, и вам не будет прощено». И с этими словами входит, опять-таки прямо в сердце, образ, возможность совсем другой жизни, совсем других взаимоотношений между людьми, совсем другой базы и общества, и жизни, и действия человеческих. В рассказе Лескова «Соборяне» есть удивительное место. В маленьком городе, измученном голодом, какой-то таинственный злоумышленник грабит могилы на кладбище. Наконец, местный дьякон Ахилла, человек легкомысленный, несерьезный, балагур, богатырь, болтун, ловит его. Это маленький мещанин Данилка, бездельник и плут. Оттолкнутый всеми, он с голодухи принялся грабить могилы. Местные власти, полиция, даже духовенство в восторге от поимки преступника и собираются уже допрашивать его и посылать в тюрьму. Как в комнату валивается тот же Ахилла и почти насильно освобождает этого Данилку. Ахилла болен, в жару. Он, может быть, не понимает того, что делает. Ему самому потом грозит суд. Но сейчас, сквозь захватившую его лихорадку, он знает и твердит только одно — надо простить. Тут скрывается та глубина, трагическая глубина жизни, которой никогда не понять людям, упорно и тупо твердящим о классовых и иных врагах. Да, конечно, враг. Да, конечно, преступление. Да, естественно, общество должно себя ограждать, защищать. Все это верно, справедливо, бесспорно. Но за этим, не отрицая этого, а поднимая его в какую-то сияющую высоту, есть и другое. Простите. Это то же самое, что Пушкина. И милость к падшим призывал. Ибо в том-то и все дело. По этой таинственной логике Христовой, что прощение нужно не столько тому, кого прощают, а тому, кто прощает. Оно нужно мне, потому что оно возвышает меня, а следовательно и мой мир, виное, духовное, нравственное измерение, которое одно может вывести человека из страшного детерминизма вины и мести, мести и вины, вины и расправы. Одно привести не только к законному наказанию, но и к нравственному возрождению человека. В 1881 году, после убийства императора Александра II, молодой доцент философии Владимир Соловьев с кафедры Московского университета, говоря о цареубийцах, произнес эти знаменитые слова. «Царь, — сказал он, — может их простить. Царь должен их простить». Этими словами он требовал от царя и общества, чтобы они поднялись на недосягаемую нравственную высоту и тем самым изнутри разрушили ту самую ненависть, последняя логика которой всегда — кровь и смерть, око за око, зуб за зуб. Соловьев знал, что он требует невозможного. Но важно то, что этот призыв прозвучал. Важно то, что именно таким призывом жила и светилась вся литература, великая русская литература, вся насквозь пронизанная жалостью, состраданием и прощением. Важно то, что этот призыв к прощению стоял в сердце нравственного мировоззрения целой эпохи, целого общества. Пускай он был малодейственен, пускай жизнь, реальная жизнь, так часто изменяла ему. Пока он не отрицался официально, пока можно было сослаться на него, как на высший закон жизни, мир оставался человеческим. В нем плохо ли, хорошо ли, но светился свет, которым, сам того часто не зная, он и жил. И потому так страшно и так холодно жить теперь, когда прощение выброшено из обихода, даже как самый отвлеченный принцип, когда открыто и официально провозглашается, что только вражда лежит в основе и жизни, и прогресса, что только враждою, отрицанием прощения и жалости держится общество. И вот, несмотря на все, наступает опять прощенное воскресенье. пускай небольшая кучка людей, но она услышит слова, эти вечные слова: «Прощайте». Если не простите, не простится и вам. Наступает снова этот удивительный вечер, когда после впервые произнесенных священником слов великопостной молитвы: «Даруй мне зрети моя прегрешения, и не осуждайте брата моего», верующие будут просить друг у друга прощения, а хор в это время будет петь пасхальные песнопения, точно провозглашая ту ни с чем не сравнимую, действительно пасхальную радость, которая входит в сердце и в жизнь, и в мир, когда мы прощаем.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Кому больше нужно прощение? Тому, кто прощает, или тому, кого прощают? Быть может, это слишком искусственная, схоластическая постановка вопроса, ведь в жизни, скажут нам, все переплетено и связано. И, тем не менее, задуматься об этом можно. И наш следующий собеседник обращает внимание на то, что прощение – это освобождение самого себя от собственной боли. Разве нравится человеку состояние, когда он занозил собственный палец? Задает своим читателям вопрос архимандрит Виктор Мамонтов. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его бесед под названием «Таинство жизни».
Простить – дать жизнь. Не прощаю тебя, значит, я не даю тебе жизни. Простить – дать свободу. Я тебя освобождаю. Очень многие люди говорят: «Я рад бы простить, да не могу забыть». Но разве нравится человеку состояние, когда он занозил себе палец? Он же не будет держать занозу в пальце и говорить, что ему хорошо. Он спешит вынуть занозу. Тот, кто отказывает в прощении, наносит вред самому себе. Эта заноза в нем сидит, и ему от этого больно. Бывает состояние злорадства, когда человек радуется сделанному злу. Но это уже извращенное чувство, ложная радость. Это скорее мазохизм, болезнь. Злопамятство нарушает того, кто это делает. Надо стараться освободиться от него, потому что человек находится в рабском, несвободном состоянии. Зло держит его, и он уже не может сделать ничего хорошего. Когда я прощаю обидчика, я отпускаю его на свободу, даю ему жизнь. Тогда получается, что я и себе ее даю. Польза духовная и ему, и мне. А память? Я его простил, но все помню. Заноза вынута, но рука еще долго болит. Может даже рубец остаться навсегда. Но, видя этот рубец, мы не ощущаем боли. Мы просто его видим. Поэтому, если и вспоминается прежнее, то не потому, что я этого хочу. Ну, вспомнилось, и отпустить надо. Нельзя долго помнить зло, это разрушительно. Память надо очищать. Имеется в виду и память человеческая, и память целых народов, в которых накопилось много взаимных обид. Мы боремся с помыслами. Они приходят, мы их контролируем, проверяем, кто их внушает. От Господа идут добрые помыслы, от дьявола только злые. Хорошие помыслы мы принимаем, плохие прогоняем. Когда человек сидит в натопленной комнате, и вдруг открывается дверь, врывается ветер, заносит снег, человек же не будет продолжать сидеть, ничего не делая. Он встанет, закроет дверь, чтобы не простудиться, не заболеть. Так и здесь, чтобы духовно не заболеть, надо закрыть дверь плохим помыслом. Нередко можно услышать такие слова: «Я готов его простить, но он не просит прощения. Как же я могу его простить?» Надо всегда начинать с себя. За человека нельзя решить этот вопрос. Ну, не просит и не просит. Надо сказать Богу, показать эту ситуацию. Ты видишь, что происходит. Он не хочет моего прощения. Я не могу исправить этого человека. Это можешь сделать только ты. А как будет действовать Господь, это тайна. Может случиться так, что человек кипел ненавистью, раздражением и непрощением, застрял в этом. И вдруг, каким-то таинственным образом, он начинает меняться. Одна женщина очень огорчалась, что ее соседка годами с ней не здоровалась. Ей было очень трудно жить рядом с ней. Даже приходили мысли, что лучше бы ее не было на свете. Я спросил: «А ты пыталась когда-нибудь помолиться о ней?» Она говорит: «Это противно, это невозможно. Все, что ты мне сказала сейчас, скажи Богу», — говорю ей. «А разве это будет молитвой?» «Можно помолиться Богу и из своего не могу. Ты думаешь, что молитва — это экстаз, слезы? Молитва — это общение с Богом. Ты можешь трезво сказать о себе, не прихорашиваясь, что вот, Господи, я такая, у меня есть злоба на эту женщину, даже не хочу молиться о ней». Она сделала попытку помолиться о соседке. Потом приходит и говорит мне: «Вчера она мне улыбнулась». Когда мы не можем простить, мы можем поручить этого человека Богу, отдать его в руки Божьи. Так молился митрополит Антоний. Когда он хотел помочь человеку, делал усилия, но ничего не получалось, он говорил Богу: «Ты, Господи, создал этот мир. Все в Твоих руках, жизнь каждого человека. Возьми же эту душу, Твое создание, и сотвори с ней то, что Ты хочешь. Что я хотел бы с ней сделать, но не могу, потому что Ты — Бог, а я — человек». Надо предать все Господу. А как Он будет действовать, мы не знаем, это тайна. Но если мы просим, Он не может не откликнуться. Бог всегда хочет, чтобы человек стал живым, а не мертвым. Покаяние означает поворот. Если мы видим, что человек раньше сделал какое-то нам зло, а сегодня он злодеяний никаких не совершает, то это означает, что он повернулся к Богу. Он уже не играет с грехом, не оглядывается назад, а идет вперед. Иногда спрашивают: «Я обидел человека, он меня простил, я принял прощение, но я себя не могу простить». Надо просить у Бога, чтобы он избавил от этого. Я себя не могу освободить от греха, а Бог может. Можно помолиться: «Господи, я себе простить не могу, а Ты можешь». Богу все возможно. Святой Шарль де Фуко говорил: «Господь – владыка невозможного».
Это был фрагмент аудиоверсии сборника бесед архимандрита Виктора Мамонтова под названием «Таинство жизни». Если жертва не простит обидчика, то даже сам Христос не сможет такого обидчика простить. Эта мысль, провокационная, заостренная, звучит в беседе митрополита Антония Сурожского. Автор указывает на совершенно особую духовную связь, да, именно связь, то, что как бы объединяет обидчика и жертвы. И в этих сложных отношениях, по мысли владыки Антония, не разобраться людям вдвоем. Нужен третий, сам Бог. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой беседы митрополита Антония Сурожского.
Тема прощения идет очень далеко. Можем ли мы простить людей, которые страшно ранят нас и других? Когда речь идет о нас самих, это в каком-то отношении легче. По принципу «друг друга тяготы носите», и так вы до конца исполните закон Христов. Но когда речь идет о других, опять-таки, если подумать, вот этот человек преступник, по-земному ему он заслуживает наказание, возмездие. Это другая тема. Но если поставить вопрос о том, Что с ним будет, когда он станет на суд Божий? Я помню книгу, в которой некоторые части меня очень поразили. Книга, написанная в Америке на английском языке под именем Фадо Викенти. И там есть момент, когда этот русский священник, который прошел через революцию, был в Белой армии, оказался в эмиграции, всю жизнь боролся с коммунизмом, с ужасом относился сначала к Ленину, а затем к Сталину. И вдруг он узнал, что Сталин умер. И все вокруг него возликовали. И вдруг его в душу ударило сознание, что по-земному мы можем радоваться, его больше нет. Он больше не будет творить тех ужасов, которые он творил раньше. Но теперь он стал один перед судом своей совести на суд Божий. Каково ему будет? И этот отец Викентий, простой человек, неусложненный, вдруг почувствовал с ужасом, что мы не можем отнестись безразлично даже к нему. И он бросился в церковь и стал молиться о том, что «Господи, Господи, мы ничего не можем для него сделать. Он для себя больше ничего сделать не может. Молитв земли ожидать ему не приходится. Услыши хоть крик мой, мне его жалко, потому что теперь он все понимает. Он понимает все, что он натворил. Он понимает, чем он был. Он видит вокруг себя миллионы жертв своих. Он стоит в ужасе. Господи, ты единственный, который может что-нибудь сделать. И тут мне приходит на мысль нечто, что писал католический богослов Жан Данилю, где он говорит, что единственная надежда преступника – это прощение со стороны тех, кого он оправдывал или которым он сотворил даже предельное зло. Он говорит в этой статье, вступительной статье к одной книге, что никто, кроме жертвы, не может простить преступника. Даже Бог не может простить преступника, если его жертва не согласится на это прощение. Не все преступники в такой мере, которые, скажем, Ленин, Сталин, или просто преступники, которые убивают, изнасилуют, мучают людей. Но все рано или поздно станут перед судом Божиим, и свидетелем против них будет их собственная совесть. И обратиться будет некуда. В том смысле, что, как Достоевский писал в главе «Братьев Карамазовых» об аде, что ужас ада в том, что теперь поздно. Поздно понимать. Поздно ужасаться, поздно каяться, потому что изменить уже ничего нельзя. Единственные люди, которые могут спасти, это жертвы. Это те, которые пострадали из-за этого человека или через этого человека, но которые до него встали перед Божьим судом и так же, как он, сгорели со стыда, сгорели от ужаса того, что их жизнь была недостойна ни их самих, ни тех людей, которые их любили, ни Бога, который так их полюбил, что сам стал человеком и умер за них. В каком-то смысле мы можем сказать, что каждый из нас, когда он грешит, является убийцей Христа. И каждый из нас, когда видит другого человека в том же состоянии, может его пожалеть. И если он сам оказался жертвой, простить. На земле это не так просто, потому что мы не переживаем со всей остротой огненный, опаляющий ужас суда. Вы знаете русское выражение «сгореть со стыда». Мне кажется, что когда человек после смерти станет перед Богом и увидит все, чем он мог бы быть, увидит все, что Бог ему дал, и увидит все то, что он сделал темного по отношению к людям и к Богу, это будет момент, когда его обдаст огонь. Все, что потом будет происходить, в каком-то смысле, мне кажется, не так страшно. Вот это мгновение, осознание себя как убийцы Христа и осознание себя как преступника перед десятками людей, которые прошли через нашу жизнь, которые мы сотворили сколько-то зла, или которые мы не сотворили никакого добра, мимо которых мы прошли, будто их вообще нет. Это мгновение очень страшное будет. И вот Данилю в своей книге говорит, что если жертва не простит, то за жертву и Христос простить не может. Но если жертва не простит, то жертва тоже находится в положении вечно судимого. И вот тут получается такая страшная и вместе с этим дивная круговая порука, что мы можем быть спасены только теми людьми, перед которыми мы виноваты. Но эти люди, если они уже умерли, это уже знают. И знают, что если они тебя не освободят, то они уже остаются в узах. В узах непрощения, в узах злобы, в узах отчужденности от Бога, который свою жизнь отдал для того, чтобы нас искупить и простить. И поэтому так важно прощение не только для того, кого прощают, но и для того, кто прощает или отказывается простить. Тот, кто отказывается простить, это человек, который остается в плену того зла, который сотворил другой человек, и в котором тот уже, может быть, раскаялся до полного изменения. И вот в течение всей нашей жизни нам надо учиться друг друга прощать. В малом ли, в большом ли.
Этот материал предоставлен Фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».